Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! В эфире Православного радио «Воскресение» программа «Сердцу полезное слово». В данной передаче поднимаются духовные и нравственные темы, связанные с семейной жизнью, воспитанием детей, обсуждаются вопросы духовно-нравственного содержания. Также мы поговорим о состоянии современного общества и пути спасения в нем. А разговаривать мы будем с отцом Душаном Михайловичем, клириком храма Вознесения Господня города Екатеринбурга и духовником детской певческой капеллы «Актоих». Отец Душан, здравствуйте!
Здравствуйте, Виктория!
Отец Душан, как понимать словосочетание «спасение души»? И достаточно ли для спасения своей души быть только добрым, хорошим, смиренным?
Нет, недостаточно. Спасение души подразумевает, что сначала мы должны быть крещенными. Без этого вообще спасение возможно. Начнем с этого. Поэтому любой человек, который не является православным христианином, я знаю, что сейчас многие будут немножко так, не может получить спасение. Это не я говорю, это сказали множество наших святых. Сегодня это воспринимается с некоторым трудом, именно потому, что считается, что спасение – это как бы пребывание в каком-то месте. Ну, рай, да? То есть там все хорошо и так далее. Это место надо заслужить. Это чисто такой католический подход. У них вот такое. Но это связано с Ветхозаветным тоже. Как в этом Завете существовало все. Договор между Богом и людьми. Вот вы должны вот так мыться, так есть, так ходить, в субботу не работать. Вот вы как бы все сделали. Так они воспринимали. Не то, что Бог так хотел. Они так воспринимали. И вроде, если ты исполнишь все, ты спасаешься. Ты же все сделал, как бы неважно, что ты там чувствовал. Поэтому Господь время от времени говорил евреям: милости хочу, а не жертвование ваше. И вот это где-то отголоском осталось в разных еретических учениях, в том числе католическом и протестантском, что, мол, надо заслужить место и все. И поэтому с трудом воспринимается, что человек, если он не крещен православной церкви, как он может не спастись? Я не говорю о том, опять, что есть рай и есть ад. И что вот те, которые не спасаются, все попадают, знаете, в котел. Это тоже перебор, да? То есть мы, во-первых, точно не можем определить, как там все происходит, но по моему какому-то пониманию, те, которые совершают добрые дела, если они не совершаются во имя Божие, да, они уже не добрые дела. Если человек совершает что-то доброе из-за собственного тщеславия и так далее, ему не вменяются как добродетель. Это тоже надо понимать. Поэтому каждое наше дело, оно может быть и грехом, а может быть и добродетелем. Все зависит от того, какое у нас состояние и мотивация души. Вот как, почему мы что-то делаем. Вот эта мотивация играет огромную роль. Там блудница, Рава, она же соврала, которые гонялись за евреями, да, она соврала, не сказала правду, где они находятся. Спасла жизни многих, стала известной на всю историю, да. Вот. А человек может просто соврать из-за своей выгоды и так далее. То есть тут все по-разному бывает. Поэтому спасение, первое, нужно крещение. И вот все, что мы говорили, покаяние, нужно там старание о своей душе делать, насколько можешь, для того, чтобы ты вот именно получил какое-то, условно скажем, место в райской жизни, быть ближе к Богу. Те, которые не крещенные в нашей вере, они не попадают, как бы не спасаются, но это не означает, что они в муках. Да? Можно сказать, что есть масса каких-то состояний между котлом, условно говоря, да, и прям близости к Богу. Масса разных состояний. Вот они где-то в среде, между. Да? Допустим, конечно, многие могут задать вопрос. А вот был такой доктор Газ в Москве, который действительно так много помогал всем. Но как этот человек может, да? А он же был, он так и не крестился. Он немец, он так и не хотел в православии креститься. Но он же столько сделал хороших дел. И за это ему Господь, конечно, награду даст. Но все равно он не будет среди православных, не будет среди спасенных в таком понимании, как мы это понимаем.
А как же разбойник, который покаялся на кресте? Может ли человек перед смертью искренне покаяться, и от этого его загробная жизнь, она изменится?
Может, да. То есть это великий дар Божий. Человек может чуть ли не за минуту. То есть я помню такое письмо солдата, Вторая война. Ну, солдат советский, никогда Бога не верил. Его учили, да, в советской школе. Он пошел, как сказать, спасать Отечество. И за ночь до смерти вдруг ночью у него происходит какое-то преображение внутреннее. Он пишет письмо, это письмо осталось. Я, говорит, я так сейчас перефразирую. Я никогда в тебя не верил, а сейчас я понял, что ты есть. Обращается к Богу, пишет ему письмо. И прямо пишет, что я чувствую, что, может быть, завтра я и не доживу. Но я не боюсь. Я вот чувствую, что там у тебя все хорошо и так далее. То есть я не могу сказать, очень прекрасное письмо. Человека, который внутри откуда-то вдруг прозрел, увидел, понял. И если он был крещенным, он точно спас.
В Евангелии написано, что путь в Царствие Небесное возможен, я не помню цитату, через узкие ворота. Это что обозначает? Что очень тяжело христианину именно спасаться, идти к Богу по этой дороге. Как это понимать?
Именно узкие ворота – это и тесный путь. Это отречение от своих греховных слабостей. То, что нужно молиться, а не хочется. Стал молиться, спать захотелось. Утром надо в храм, не хочется, хочется поспать. Нужно сделать добрые дела, зачем? Нужно все вот так. У нас все как бы идет вопреки. И вот эта борьба с нашим греховным началом, это и есть узкая, тесный путь.
Мне один послушник в монастыре сказал, что чем ближе человек к Богу, тем сложнее ему жить, что его больше, чем других, искушает дьявол. Это правда?
Конечно, потому что когда человек живет пассивно, да, он не совершает никаких особых плохих дел, в храм не ходит, ему это все мало интересно, жизнь у него ровная. Ему говорят, может быть, тебе в храм пойти? Зачем? Мне и так хорошо. То есть демон его не трогает. Он уже как бы в его власти. Это истина, которую мы все время должны помнить, что спасаются не только те, которые не совершают злых дел, а которые делают добрые дела, они спасаются. Те, которые не совершают злых дел, они тоже не спасаются. То есть Бог вменяет это как зло. То есть ты мог делать добро, а ты его не делаешь. Это большая ошибка у многих, которые считают, что если я начну что-то делать, могу ошибиться. Лучше я ничего не буду делать. Это ошибка. Нужна активно. Мотивация нужна. Хочу делать добро, хочу угодить Богу. Поэтому, как только человек из этого состояния, а тем более, если он совершал грехи, он вообще полностью во власти, как бы можно сказать, беса, да? И он вдруг хочет покаяться, изменить опять вектор жизни, да? Демон это сразу чувствует, говорит, ты куда пошел? Ну-ка, давай. Начинает его постоянно будоражить, начинает его провоцировать, начинает ему помыслы всякие. Вот это типичная ситуация. Человек сначала поворачивается к Богу, Бог сразу, как притча о блудном сыне, Бог сразу идет ему навстречу, дает ему благодать. То есть человек вдруг чувствует, да, что вот в храме ему как-то хорошо. Потом был где-то в монастыре, вдруг почувствовал какую-то... И так далее. И вот почувствовал какую-то сладость, да, вот как какой-то мир внутренний. Его это подталкивает к Богу. И этот первый период Господь как бы не дает демону слишком влиять, да, чтобы человек чуть-чуть зацепился хотя бы, начал что. Как только он начал ходить немножечко, все туда. Немножко Господь специально отступает, и демон начинает ему мысли всякие. Зачем ты ходишь сюда? Ты же жил нормально.
Вы сказали, Господь отступает. Почему? Чтобы человеку предоставить выбор, свободу,
конечно,
да?
Конечно, конечно. Именно потому, что он говорит, я сейчас как маленького ребенка, я тебе помог, вот я тебе дал. Сейчас вот ты должен уже начать борьбу. В жизни это борьба, да? То есть вот это узкие ворота. Сейчас ты должен сам показать, насколько ты действительно этого хочешь. То есть я тебе... Понимаете, потому что когда человек живет в грехе, ему очень часто плохо. Просто плохо. Ему говорят, сделай вот так, будет тебе лучше. Ему становится лучше, но это еще на уровне комфорта. Ему стало лучше, почему бы не продолжить? А Господь не хочет, чтобы к нему мы шли, потому что нам комфортнее, да, будет с ним. А Он хочет, чтобы мы были готовы из любви к Нему жизненно дать. Поэтому Он его немножко оставляет, пусть немножко Он сам помашет ручками. И тут начинается борьба, то есть проверяется его мотивация реальная, сколько он этого хотел. Очень часто человек сразу возвращается обратно. Очень часто. У меня были такие случаи. Человек в кризисе. Все плохо. Ну, давай попробуем так. Будешь ходить в храм, давай немножко помогать даже на службах. Все. Месяц, два, три. Человек решил проблемы, нашел работу. Все у него устаканилось. Сейчас и все. Он снова вернулся в старое. Ну, как бы Бог помог. А что? Сейчас он опять по-старому все. Поэтому до следующего кризиса, как обычно, да? Так что дьявол никогда человека не отпустит просто так. Если он идет к Богу, он его будет, ну, постоянно с ним воевать на разных как бы уровнях. Потом человек переодевает вот первое. Обычно, когда начинает ходить в храм, начинает смотреть по сторонам. Как одеты, как себя ведут. Начинается раздражение. Вот какие ходят и так далее. Мол, раздражение к окружению. Вот вчера я также был неверующий, а сейчас меня раздражают все неверующие. Вот я в семье всем хочу объяснить, что Бог есть, что надо ходить в храм.
Это неправильная позиция, конечно. Потому что это навязывание своего мнения, и только домочадцев можно этим отпугнуть, и у них будет отвержение, наверное, на всю жизнь от храма, если вести себя слишком...
Это называется неофитские болезни. Это у всех как бы почти. Человек неофит, новый, да, он думает, что сейчас как это, как никто не верит, но все как на ладони, ясно.
Слишком навязчиво.
Навязчиво, да, заставляют и так далее. Потом следующее начинается отторжение священника, как он выглядит, как он там говорит, один так, другой так. Вот таким образом, в монастыре, если человек, вот тогда к игумену, духовнику, к братии. То есть потом человек переодевает это все с временем, уже как бы храм, уже он не смотрит никого, все это, детская болезнь прошла. Но уже начинают другие, более тонкие искушения. И вот оно всю жизнь так идет, он постоянно подбрасывает новые какие-то искушения, уже другого уровня, да, более тонкие, скрытые, то есть и так далее. Так она жизнь у нас до конца складывается из этих постоянных битв.
Когда я была подростком, еще совсем юной девушкой, у меня такой вопрос был: почему в храмах очень много женщин, бабушек, а нет мужчин? Неужели правда мужчины не верят в Бога и они не посещают храм? Либо они верят, церковные люди, но по каким-то причинам не могут посещать богослужение?
Ну, этот вопрос, он, конечно, интересный. И я должен сказать, будучи сербом, что это именно типично для русской церкви. То есть в сербской церкви такого нет. Если вы придете в храм, вы видите половину мужчин, половину женщин. И даже больше иногда мужчин, чем женщин. И кажется, что в греческой церкви я замечал то же самое. То есть, а вот, видимо, это связано еще... Здесь же были войны, вот эта вторая война, очень много погибло мужчин. И как бы женщины несли главную ношу. Вот. Потом как-то сложилось... Я, честно говоря, не эксперт. Я боюсь что-то сказать, потому что я боюсь, что я буду неправ. Но надо сказать, что у меня тоже, ну, как бы иногда задаюсь этим вопросом. Потому что сейчас как бы препятствий особых нет. Да? То есть мужчин, ну, как бы с женщинами, ну, почти половина на половину. Могли бы ходить, могли бы поучаствовать больше, но вот так как-то сложилось, что мужчины мало ходят.
Отец Душан, а как бороться с искушениями, которые мешают нам идти к той самой, к тому самому спасению? Часто, когда все хорошо в жизни, бывает что-то, что мешает очень сильно. Идти в храм, заниматься благими делами, добрыми, просто работать над собой в духовном плане.
Ну, все то, что мы говорили, относится именно к этому вот вопросу. Как бороться? Бороться, иметь веру, побуждать себя к добрым делам, к молитве. Конечно, в идеале иметь духовного наставника, довериться ему и идти вот как он скажет, но это, я понимаю, мало у кого сейчас получается. Просто опереться на Бога, на его любовь, на его благодать. Все время иметь в виду, что я, как вы уже говорил, начало всего – это благодарность. Благодарность в молитве, благодарность в жизни за все, что Бог дает, и доверять Ему, что Он всегда найдет способ избавить нас от искушений.
Отец Душан, а что такое ложное смирение?
Ну, ложное смирение, когда человек надеется на себя и не на Бога. И, допустим, такие примеры были. Допустим, там был такой случай. Монах решил, что хочет отдать жизнь за Христа. Ищет способ, ну, как бывало, да, мы знаем, что история такой была, специально по благословению Сафона, допустим, ездили прям в Турцию и заявляли перед всеми, что Мухаммед, не, ну, что-то такое, что вызывало сразу реакцию их убивали после этого. Но это делалось только по благословению, когда духовник точно видел, что действительно человек готов отдать жизнь за Христа. Но бывало такое, когда человек сам решал. Что обычно происходило? Ему говорили, не надо, не надо, не надо. Он упорно ходил, что-то туда ездил даже, доходил даже до места, где это все должно было происходить, не знаю. И он тогда, в момент, когда нужно было признать, да, Христа, как, или там сказать что-то такое, что вызвало бы реакцию, он вдруг его схватывает страх просто, страшный страх. И он ничего не делает. То есть бывал посрамленным, то есть потому что делал от себя. Или есть такой пример, что человек хотел надеть на себя кандалы, пошел к кузнецу, а этот отказался. Он опять пришел, опять говорит, кандалы хочу. Кузнец пошел к игумену, что мне делать? А этот говорит, а ты сделай такое, когда он придет в следующий раз, ты ударь ему пощечину. Если он смиренно это воспримет, тогда сделай ему. А если он начнет с тобой там драться или что-то, и так и было, он его ударил, этот... Вернул ему, ударили его тоже. То есть ясно, что человек, у него смирения нет, что это его гордыня. Такое вот ложное смирение у многих бывает. Бывает и такое, когда в поведении, это особенно бывает сегодня, когда человек молчит, вроде как бы мало говорит, да, кажется, что он такой весь смиренный, а он у нас внутри себя там. И иногда вот если ему скажешь слово, он вдруг выходит из себя и говорит все то, что он копил, копил и так далее. Таких, к сожалению, много. Это проявляется в одежде. Когда человек специально одевается как бы так, не очень броско, там все, какие-то излишества, слишком много молчит или говорит «я грешный». Вот все вот эти, ну как бы извращения. То есть человек должен быть, мы об этом тоже говорили, на среднем уровне. Одеваться нормально, чтобы не в глаза не бросаться. Просто нормально, не слишком хорошо, не слишком плохо. Говорить нормально, не молчать так вот, не говорить слова «я грешный», «я хуже всех». Вот во всем не настаивать, вот этот наш православный словарь, да, говорить не «приятного аппетита», а «ангел за трапезой». То есть, когда люди,
Господи,
«спаси Господи». Притом люди, которые к этому не готовы. Да, допустим, находишься в обществе, где люди это не понимают. А он специально это как бы навязчиво делает. Вот эти все поступки и проявления, это вот и есть ложное смирение.
Напомню, сегодня я беседовала с клириком храма Вознесения Господня и духовником певческой капеллы «Актоих» с отцом Душаном Михайловичем.
Ну, я прежде всего хотел бы пожелать вот эти непростые дни хорошего здоровья, мира в душе, упования, надежды на Господа. Главное сейчас не бояться и не потерять веру. Господь все время думает о нас, и если и происходит что-то не очень хорошее, это в конечном итоге для нашей пользы. Это надо верить, довериться Господу, и все у нас будет хорошо.
До новых встреч на волнах православного радио «Воскресение».